Доброе утро, дорогое собрание. Мы сердечно рады приветствовать вас сегодня здесь, в это солнечное, морозное утро. Господь, как всегда, посылает нам прекрасную погоду по субботам. Давайте прославим имя нашего Бога общим пением псалма «В Слове Божьем ищи». Наши головы и сердца в одной общей молитве. Господь всемогущий, Отец наш дорогой, мы в это утро предстали пред Твоим величием, мы славим и благодарим Тебя за то, что мы здесь вместе с Тобой. Господь, благослови, пожалуйста, всех тех, кто еще в пути, благослови тех, кто не смог сегодня быть вместе с нами. Боже, открой наши сердца и разум для принятия Твоих святых истин, чтобы Слово Твое было светильником нашей жизни. Дорогой Небесный Отец, благослови брата говорящего, и пусть в нашей жизни все будет во славу Твою и по великой Твоей воле, милости и благодати. Во имя Иисуса Христа молитва наша. Аминь.
Что, дорогие братья и сестры, гости и все, кто слушает нас через сети интернет, мы приветствуем вас в это солнечное, морозное, субботнее, миннесотское утро. Мир вам и благословение святого дня. Мы продолжаем наш семинар, и те, кто был вчера, уверены мы, что вы полны разных идей, но и вопросов. Сегодня вторая тема. Мы приглашаем сюда Александра Болотникова и желаем его обильных благословений и особого помазания Духом Святым. Пожалуйста, брат Александр.
рад вас приветствовать на продолжении нашего семинара «Библейские пророчества о конце времени», о последнем времени. Один из наших подписчиков на Фейсбуке написал такую интересную, прислал открытку с замечанием таким. Оно мне нравится. Там я не помню точно, как сказано, но примерно так. «Я ожидаю не конца света, а конца тьмы». В этом есть разумные слова. Когда мы говорим о последнем времени, это же, ну, по-разному слово «свет» в русском языке воспринимается, но я думаю, что, конечно же, конец тьмы. Вот, давайте мы кратко повторим, о чем мы с вами говорили на нашем прошлом занятии, на нашей прошлой лекции. В первую очередь мы говорили о пагубности того, как чтобы интерпретировать Библию через новости. Вот, это вещь пагубная. Нам нужно наоборот, читая Священное Писание, в свете Священного Писания понимать, что происходит. К сожалению, очень многие это делают с точностью до наоборот, и получается проблема. Второе, о чем мы говорили. Мы говорили об Антихристе и о том, как в христианстве его неверно воспринимают. Мы говорили, что библейское определение Антихриста – это тот, кто не принимает Иисуса как Бога, который воплотился в человеческую плоть. Однако же христианство использует другое определение. Под Антихристом воспринимается некий мистический человек греха, сын погибели. Да, вот, мы читали эти слова. Человек греха, сын погибели, который якобы должен прийти последнее время. Вот, некоторые считают, мне потом был задан этот вопрос, к сожалению, сегодня не присутствует тот, кто задал мне этот вопрос, но я счел этот вопрос интересным, чтобы его осветить, потому что, опять же, это часть вот этой вот ложной картины об Антихристе, которую создает, которые изобрели иезуиты, и сегодня в это верит протестантизм, да, то есть о неком мистическом человеке греха, который якобы должен прийти в последнее время, а ему евреи должны построить храм, чтобы он туда воссел. Вот, интересные слова мне были приведены из Иоанна 5:43. «Я пришел во имя Отца моего, и не принимаете меня. Если иной придет во имя свое, вы его примете». Очень. И отсюда строится теория. Теория заключается в том, что это речь идет об Антихристе, которого должны якобы принять евреи. То есть христиан это вообще не касается. И очень интересная позиция. Очень интересная позиция. Все эти проблемы касаются не меня. Это не про нас, это про них. Но опять же, вы видите, на каком основании я вижу здесь, то есть я не вижу нигде в Иоанна 5 глава, вот мы здесь читаем, значит, про фарисеев, вот он им говорит, исследуйте Писание. Где здесь Антихрист, вы видите? То есть ни разу слово «Антихрист» здесь не употребляется. То, что по иудаизме была проблема, и исторически мы знаем, о чем Иисус говорил, но с точностью исполнилось. Но очень-очень давно, в 135 году, был такой лидер, который поднял восстание, его звали Бар-Кохба, его назвали, его считали мессией, он таки пришел во имя свое, что он просто поднял восстание против Рима, и его приняли, его воспринимали как мессию. Это восстание потерпело поражение, это закончилось трагедией. Никакого отношения к последнему времени, то есть к чему я здесь говорю, никакого отношения о том, что кто-то придет в последнее время для евреев обманывать их, и они его примут, этот текст не говорит. То есть где? То есть никаком последнем времени этот текст не говорит. Наоборот, если мы говорим о евреях и последнем времени, и их отношении к Христу, то Павел в послании к римлянам 11 глава говорит о том, что в последнее время многие евреи примут Иисуса. Это, к счастью, происходит уже. Многие принимают. Вот. Ни о каком антихристе, которого в последнее время должны принять евреи, Библия не говорит, этот текст тем более не говорит. Вот. Опять же, антихрист, которого должны принять евреи, это миф. Точно так же, как человек греха, который должен воссесть в храме Божьем. Я еще раз повторю тот ответ, который я дал уже, когда возникали вопросы. Друзья мои, нигде в Новом Завете, еще раз повторяю, нигде в Новом Завете вы не найдете ни слова, ни полслова об отстройке храма в Иерусалиме. Такого пророчества нет. Ни в книге Откровения такого пророчества нет. То есть ни намека, понимаете? Ни намека в книге Откровения. Ни в книге Даниила такого пророчества нет. То есть, когда мы читаем вещи связанные, и видим что-то, да? Мы видим там что-то в иудаизме, да, происходит. Там какие-то там происходят, там есть в Израиле институт по отстройке храма. Ну, понятно, евреи ждут Мессию, который отстроит храм. Это как бы абсолютно известная иудейская доктрина. Но от того, что иудеи ждут, когда придет Мессия и отстроит храм, это не значит, что сегодня христиане должны себе мыслить, что раз евреи ждут, когда Мессия придет и отстроит храм, то так оно и будет. Извините, когда придет Мессия, с точки зрения Нового Завета, это какое будет пришествие? А что, при втором пришествии у нас написано, будет отстроен храм? Абсурд! Абсурд, понимаете? То есть, это один из примеров того, насколько в христианстве, если мы не отталкиваемся от Священного Писания, а видим какие-то там действия происходят, но мы не понимаем библейской вести о последнем времени, у нас получается в голове каша. И тогда у нас получается полнейший в голове абсурд. Ага, раз евреи строят, значит, они отстроят храм, а туда придет антихрист, и евреи его принудят. Где такое в Библии написано? А нигде. Потому что все это, как говорится, мифы, которые не библейские. Мы этими мифами живем, а потом что-то происходит где-то, и нам кажется, что эти мифы подтверждаются. Вот почему Слово Божье должно быть первым. Слово Божье не говорит о последнем времени, которое придет Антихрист, и его примут евреи. Слово Божье не говорит о последнем времени, в которое будет отстроен храм. Что Слово Божье говорит о последнем времени? И что это за храм Божий в последнее время? И что это за человек греха, сын погибели, который сядет в храме Божьем в последнее время? Мы говорили о том, что эти вещи следует воспринимать символически, потому что в реальном храме место для человека никогда не было предусмотрено. А Бог в храме находился как? В виде облака, которое заполняло всю скинию так, что даже Моисей туда не мог войти. Поэтому эти вещи надо воспринимать символически. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, говорит символическим языком, точно таким же, как и говорит книга Откровения, 13 глава. И в 13 главе книги Откровения, мы уже говорили, Иоанн видит зверя, выходящего из моря, с семью головами и 10 рогами. Вот, и на головах имена богохульные. Что такое богохульство, друзья мои? Богохульство – это когда человек, да, если мы откроем определение богохульства, тот же самый Иоанн, только не в Откровении, а в Евангелии, говорит следующие слова, описывая то, в чем обвиняли Иисуса его оппоненты. Иисус говорит: «Я и Отец одно». За это его хотят побить камнями. Иисус говорит: «За какое дело вы хотите меня побить камнями?» Ему говорят: «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство, за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». То есть богохульство – это попытка человека сделать себя Богом. То есть, когда мы говорим в книге Откровения, 13 глава, видим образ, видим этого зверя и видим употребление имена богохульные, нам нужно библейски воспринимать слово «богохульство». А богохульство – это не ругательство в адрес Бога. Богохульство – это называние себя Богом. Вот в этом и проблема. То есть, когда мы читаем Иоанна 5:43, «Другой придет во имя свое», и это не может быть то, о чем мы пишем, мы читаем в 13 главе. Богохульство подразумевает, что этот зверь пытается выглядеть как Бог, а не пытается сделать свое. Хотя, конечно, его вид, описанный в книге Откровения, он не похож на Бога, потому что Иоанн видит его тем, каким он есть, но это Иоанн, потому что мы ему открыто. Друзья мои, наша проблема зачастую заключается в том, что мы не видим человека таким, каким он есть. Один из примеров того, как часто мы становимся жертвою заблуждения, были, кто помнит хорошо, советские экстрасенсы. Посмотрите на, например, откройте старые телевизионные записи. Они до сих пор, они сейчас есть в Ютубе. Можете вспомнить 80-е годы. Анатолий Кашпировский, врач, интеллигентнейший человек. Ну, кто мог заподозрить? Кто? Понимаете? Скажи больному советскому человеку, которого, как говорится, неквалифицированные врачи помочь не могут, а еще и, может быть, иногда и залечили до худшего состояния, а тот пришел на этот гипнотический сеанс, и ему стало легче. А ему подойди, скажи, что за этим человеком стоит дьявол. Ну, вы понимаете, что? Как? Как? Понимаете, вот в этом и проблема. Поэтому не обманывайтесь. Имена богохульные на головах вот как раз и есть то, с помощью чего Иоанн нам показывает, как этого зверя воспринимают те, кто не знает Священного Писания. Они его воспринимают как Бога. Но на самом деле, да, мы видим, что этот зверь намного сложнее. Образы, которые описаны во втором стихе у нас, явно показывают, что этот зверь не является одним человеком. Понимаете? Еще раз, обратите внимание, у нас здесь этот зверь, да, он богохульствует. Определение богохульства – это человек, то есть тут явно идет человеческое что-то, однозначно, это человек, называющий себя Богом. То есть все эти рога и головы, и изображения, они все однозначно символически. Тут уже не попишешь, потому что такого зверя никто никогда не видел. Ни в одном зоопарке такого биологического вида животного нет. Поэтому однозначно, друзья мои, однозначно мы видим здесь, с одной стороны, это человек, потому что человек богохульствует. С другой стороны, является ли это один человек? То есть вот в чем проблема. Потому что мы вчера говорили, 2 Фессалоникийцам, 2 глава «Человек греха». Да, людям кажется, ага, беззаконник, это какой-то один человек, это какой-то там Гитлер вместе со Сталиным, какая-то единая личность. Не совсем. Посмотрите, скажу вам мой опыт личный, как я это пронаблюдал. Вы помните, вчера я говорил, как постепенно протестантизм отступил от вестминстеровского символа веры, которым папство называлось Антихриста, и принял позицию, навязанную иезуитом Франциско Риберой. Я это испытал на собственной жизни. Как еврей, я скажу и неоднократно говорил в 80-е, в начале 90-х, я наслушался очень много антисемитских, антиеврейских сентенций, особенно со стороны православных верующих. Евреи – христопродавцы, евреи – христоубийцы. Для меня вот эти православные ритуалы там со свечками, с иконами, с поклонениями мертвым, ну, мощам имеется в виду, я это никогда не воспринимал. Когда впервые мой сосед по комнате в общежитии Киевского университета рассказал мне о том, что у нас собираются в общежитии протестанты, ну, он сказал, пятидесятники, иди посмотри на них. И я пошел, то первый разговор, который у меня с этими людьми произошел, он был для меня очень интересным и судьбоносным. Мой друг, человек, который как раз вот лидер этой группы пятидесятников, человек, который молился за меня много, и я таки принял Иисуса. Вот, так, вот он представил эту группу так. Ты знаешь, Саша, мы не православные, мы не католики. Посмотри, не бойся. Ты видишь, у нас нету ни крестов, ни икон. Мы поклоняемся живому Богу без всяких изображений и так далее. Это меня расположило. То есть я скажу на своем личном опыте. То есть в начале 90-х, в 89-м, в 90-м году я, будучи евреем, расположился к протестантам, потому что в протестантизме еще был, вот в русском протестантизме, еще был протестантизм. То есть я увидел контраст между традиционным православием и католицизмом, в котором основа была обрядоверие, и увидел, что протестанты, люди Бога верны, поклоняются Богу напрямую, без всяких таких вот вещей. Это меня расположило. Я видел этот контраст еще подчеркивался. Прошло 2 года. Я уверовал, принял крещение в церкви адвентистов. Это отдельная история, почему, несмотря на то, что человек, который свидетельствовал мне о Христе, был пятидесятником, я все равно я пошел к адвентистам, но это не часть этой лекции. Факт в том, что я продолжал сотрудничать с христианами, с евреями-христианами, в частности, я сотрудничал с организацией миссионерской «Евреи за Иисуса», и вот там впервые я столкнулся с моими собратьями-евреями, которые пошли в другие протестантские церкви, и впервые, когда я им начал рассказывать, вот посмотрите, зверь с 10 головами, с 10 рогами, 7 головами, это вот, понимаете, ну, я тогда это понимал, и я это так принимал, я сразу им напрямую, да вот же это Папа Римский. Они ха-ха-ха на меня. Что это вы, адвентисты, верите в какие-то устаревшие вещи? Вон, посмотрите, написано, человек, зверь – это человек греха, сын погибели. Пах мне это первое, второе Фессалоникийцам показывает, понимаете? Для меня это был шок. Как это протестант, который по определению протестант, не хочет такие вещи принимать? Для меня это было очевидно, а для него это уже перестало быть очевидно. Понимаете? Ну, не просто, я говорю, это не просто. Мне было очевидно, я скажу почему, я был как еврей настроен. А он, по-видимому, настроя этого не имел. И вот, понимаете, вот такими манипуляциями библейского текста, да, какое папство, о чем ты говоришь? Это человек греха, это сын погибели, это антихрист. Заметьте, ни разу слово антихрист не упоминается здесь. Но второй текст. Зверь, которого я видел, подобен барсу, ноги, как у медведя, пасть, как у льва. Вы понимаете? Это явная связь с 7 главой книги Даниила. 7 глава книги Даниила. Здесь у нас говорится о видении, в котором Даниил видит 4 зверя. И вот у нас лев, и вот у нас медведь. Я быстро это прохожу. И вот у нас барс. Объяснение, которое мы видим, что это за звери, у нас описано в 20 стихе, где нам сказано: извините, в 17-м. Эти звери, которые большие, о которых 4, означает, что 4 царства восстанут от земли. Понимаете, вы видите? 4 царя восстанут от земли. Однозначно, что речь здесь не идет о 4 конкретных личностях. Однозначно, что речь идет о государственных системах. То есть государственная система, лев, это что? Ново-Вавилонское царство, медведь, это Мидо-Персидская империя, и барс, это Греция и царство Александра Македонского. То есть второй текст, да, действительно, когда мы говорим об Откровении 13 глава, и в первом тексте мы видим богохульство, мы видим по определению богохульства, что это человек, но второй текст показывает нам сразу, что зверь – это не один человек. Язык этого текста – однозначно показывает нам на основании 7 главы книги Даниила, что речь идет о государственной системе, а не об одном человеке. Именно поэтому мы говорим, система эта окончательно будет уничтожена при пришествии Христа, как это нам Писание Фессалоникийцам объясняет. Беззаконие, которого, да, смотрите, 2 Фессалоникийцам 2:8, у нас говорится: беззаконник, которого Иисус убьет духом уст своих и истреблит явлением пришествия своего. Как это исполнилось? Смотрим описание пришествия, Откровение 19 глава. И вот, и схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса перед ним, которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклонявшихся его изображению, оба живые брошены в озеро огненное». То есть вы видите, оно все как бы описано языком человеческим, но зверь по определению второго стиха 13 главы книги Откровения не может быть одним человеком. Не может быть одним человеком. Но что мы видим? Мы видим, дракон ему дает престол свой и великую власть свою. Да? Дракон дает ему престол свой и великую власть свою. То есть мы видим имитацию того, что делает Отец Иисусу. Матфея 21-28 глава. Говорится следующие слова. «Дана мне всякая власть на небе и на земле». То есть, кто говорит? Говорит Иисус, говорит о том, что Отец ему дает власть на небе и на земле. Здесь у нас получается антипараллель. Дракон, а кто такой дракон? Дьявол, сатана, дает престол свой и великую власть. Далее. «Видел, одна из голов его как бы была смертельно ранена, но рана смертельная исцелена». На что это похоже? Это имитация смерти и воскресения Иисуса. Это подделка на смерть и воскресение Иисуса. Ну и последнее. «И дивились, кто написано? Все евреи, следя за зверем, и поклонились дракону». Вот в том-то и дело. Вот здесь у нас разрушается миф о том, что все, что Антихрист придет к евреям. Евреям этот зверь приходит в меньшей степени, нежели ко всей земле. Вся земля дивилась. Ну, а дальше поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему и кто может сразиться с ним? То есть поклонились дракону и поклонились зверю. Тоже имитация на Иисуса. Я есим. Что дальше? Путь, истина и жизнь. Что дальше сказано? Никто не приходит к Отцу, как только через меня. То есть к Отцу нельзя попасть, кроме как через Иисуса. К дракону, дьяволе, сатане попадают через зверя. Вы понимаете? Динамика очень четко. Вот в этом заключается богохульство этого зверя. То есть перед нами это не какой-то человек, который в последнее время собирается прийти. Это система, которая приходит как раз во имя Христа, в кавычках. В этом заключается богохульство. То есть она в кавычках приходит во имя Христа, она не кричит во имя свое, она все там по-христиански, все хорошо. В этом как раз заключается богохульство, в этом заключается обман. Но Иоанн показывает нам в реальности, кто есть кто и что имеется на самом деле. И дана власть ему действовать 42 месяца. Уста, говорящие гордо и богохульно, власть 42 месяца. Эти две характеристики у нас появляются в книге Даниила в 7 главе. Книга Даниила, 7 глава. Здесь мы видим 4 зверя, о которых мы уже говорили. Это разные царства, да? Лев, медведь, барс. Потом ужасный, у которого 10 рогов. Кстати говоря, не зря у этого зверя 13 главы Откровения 10 рогов. То есть все это показывает, да? Вы понимаете, вот здесь ключ, который дает нам понимание, что речь не идет о какой-то одной личности, о каком-то человеке, о каком-то антихристе, который придет в последнее время. Это вот этот язык 7 главы Даниила и то, что Даниил, как Даниил употребляет слово «царь». Царь здесь явно не одна личность. Царь – это система. Вавилон, Медоперсия, Греция, Рим. Но система человеческая. То есть это не какие-то там монстры, роботы, фантомасы, понимаете, изображены. То есть изображены символы, но эти символы указывают не на внешний вид, а на характеристики действия. И вот первая характеристика богохульства – это попытка представить это все как будто от Бога. И вот смотрите, уста, говорящие богохульство. Вот у нас, значит, 10 рогов у последнего зверя, а последний зверь после Греции идет как что? Рим, понимаете? То есть однозначно мы видим, что это не один человек, а Римская империя. Вот. И вот смотрите. Я смотрел на эти рога и вышел между ними еще небольшой рог. И 3 из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним. И вот в этом роге глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно. Вы видите, уста, высокомерно говорящие. То есть, опять же, попытка изобразить себя Богом. Даниил особенным образом спрашивает и интересуется вот этим последним образом, что это за малый рог. И ему дается объяснение. Да, вот, он, его видения смутили, он спрашивает, что это такое. Ему сначала дает, объясняется, как говорится, что это 4 царя. Даниилу это понятно. Но Даниилу интересно, последний зверь, 4-й, с железными зубами, когтями медными, ему интересно о 10 рогах. А самое главное, что ему интересно, о вновь вышедшем, у которого глаза говорили высокомерно, и этот рог вел войну со святыми. То есть вы видите, перед нами серьезная ситуация, перед нами этот система, да, у него глаза человеческие, да, уста говорящие высокомерно, богохульно, и он ведет войну с теми, кто является святыми Всевышнего. А кто такие святые Всевышнего? Те, кто в завете с Богом. То есть те, кто реально в завете с Богом, они для него представляют проблему. Потому что он же подделка на Бога. Поэтому в этом есть проблема. Обратите внимание. Об этом Он сказал, зверь четвертый, четвертое что? Царство. То есть вы видите, не один человек, царство. 10 рогов, что из этого царства 10 царей. После них восстанет иной. Что он будет делать? Произносить слова против Всевышнего, угнетать святых Всевышнего, возмечтает отменить у них праздничные времена и закон. Вот именно этот стих, 25-й, дает нам полное основание говорить о том, что малый рог, он же зверь 10-рогий, 7-головый из 13 главы книги Откровения, это не какой-то человек, который придет в последнее время, а это система, которая уже существовала. Извините, если мы говорим о том, что в последнее будет время будет отменен Божий закон, то получается вся церковь доселе живет праведно по Божьему закону. Это абсурд. Божий закон начали попирать, начиная с конца второго века. Ранние отцы церкви. Это попрание, оно узаконилось тогда, когда христианская церковь узаконилась. Константин узаконил соглашение, компромисс между Римской империей, которая становится христианской, и христианством, которое отказывается от соблюдения еврейской субботы. А кроме еврейской субботы, христианство должно было отказаться от соблюдения еврейской Пасхи и поставить христианскую Пасху, куличи, яйцы, зайцы, вместо воспоминания об исходе из Египта. Вот. Ну и заодно уже к этому времени началось вовсю празднование Рождества, но даже не вот в этом виде. Вот эти вещи изобрел Мартин Лютер, он привнес эти вещи. Вот, это уже реформация. А суть того, что сделал Константин, и вот здесь сказано, отменить времена. Был утвержден христианский календарь. Рождество – это один из праздников церковных. Немножко, если сталкивались с православием, знаете, есть Рождество, есть крещение, есть благовещение, есть масса вещей, которые являются официальными церковными праздниками. Что сделал Лютер? Лютер же сделал полумеры. То есть у него по всем параметрам. В этом и проблема, я вчера говорил, иезуиты начали использовать непоследовательность в протестантизме. Именно поэтому контрреформация преуспела, потому что лютеровский протестантизм не хотел, он декларировал Писание и только Писание, но до конца Писание они не хотели соблюдать. Поэтому суббота не принималась, церковные праздники большинство откинулись, а Рождество и Пасха остались, немножко модифицировались. То есть вот эти вот елки – это лютеровская модификация. Католиков их особенно не было, там были там всякие литургии и так далее, а Лютер это дело немножечко так подкрасил в зелененький хвойный цвет. Понимаете? Вот. Но вот это вот суть осталась, понимаете? отменил праздничные времена и закон. Вы понимаете, что это не вопрос будущего? Это вопрос, который уже исполнился. Исполнился. И вчера мы задавали вопрос, окей, хорошо, это исполнилось, а что тогда ждать? Мы ответим на этот вопрос двумя способами. Мы ответим на это сейчас, и мы ответим на это в нашей лекции, которая будет в Шаломе в 2 часа. Вот, мы будем об этом говорить. И потом будет лекция следующая. Во сколько в Шаломе последняя?
В 6.
Вот мы будем говорить, чего нам еще ожидать. То есть до селя мы говорили о том, что уже исполнилось. То есть мы вчера показывали историцизм, да? То есть вот Иоанну было показано, что будет вскоре. Уже прошло 2000 лет, мы уже вот здесь, мы смотрим, что уже исполнилось, что осталось исполниться. Так, что нам, как нам использовать это? Ну, начнем с того, что сам Даниил показывает, что будет после вот этого малого рога. Но показывает он это в довольно сложной главе книги своей, главе, в которую не все вопросы и не все детали мы сегодня знаем. Когда я говорю «мы», я говорю «наука». Какая наука? Наука библейских исследований. То есть сегодня есть, я знаю, студентов, докторантов, которые работают над тем, чтобы детали эти в 11 главе книги Даниила прояснить. Это передний край богословской науки. Исследовать эти вопросы, это, ну, как бы нужно серьезно копать. Что у нас есть в 11 главе книги Даниила? В 11 главе книги Даниила у нас есть описание того, что происходит во времена Даниила. Вот у нас есть Медоперсия, это времена Даниила. Медоперсия сменится с Грецией. Греция быстро уйдет с политической сцены, потому что Александр Македонский умрет в молодом возрасте, не оставив наследника. Вот я вам показал этот текст. То есть не к потомкам его перейдет. И вот дальше у нас есть 2 царя. Как вообще представляется собой 11 глава Даниила? Это цикл из таких вот: южный царь, северный царь. Южный царь, северный царь. Вот у нас южный царь приходит к царю северному. Да, все вот тут пока что южный царь. Вот он сражается с северным царь. А вот у нас начинается 13 стих. И уже идет северный царь на южный. Вы видите? Еще раз смотрите, как проследить структуру можно. Потому что детали, это, я скажу так, я могу потратить на разъяснение деталей 2 часа, и многие вопросы еще я не знаю, и многие не знают. Но я вам показываю, знаете, с высоты птичьего полета. Вот у нас 5-й текст, южный царь, и его доминирующая роль. А вот у нас 13 текст. Северный царь. И вот теперь северный царь идет против южного. То южный против северного. Сейчас северный против южного. И вот северный царь идет и наступает на южного царя. И вот это вот довольно длительная история доминирования северного царства. Вот он все идет. Это все северное царство, это все северный царь. Все это идет. И вот смотрите, докуда оно доходит. Я хочу сейчас прочитать. Значит, вот он выступает против южного царя. Вот смотрите, в какой-то момент у нас есть об северном царе такая фраза. «И восстанет на его место презренный, и не воздадут ему царских почестей, но он придет без шума и лестью овладеет царство. И все потопляющие полчища будут потоплены и сокрушены им, и даже вождь завета». Скажите, пожалуйста, кто такой вождь завета? Кто такой вождь нашего завета? Об этом послание к евреям говорит, он называет его вождем завета. Вы понимаете, что мы с вами обнаружили? Мы с вами обнаружили такой столбик в 11 главе Даниила, видите? Сокрушен вождь завета. Смотрите, я, может быть, где-то каких-то деталей еще не знаю, но однозначно все 22 стих видят. В 22 стихе видно явно сокрушение вождя завета. Когда был сокрушен вождь завета? На Голгофе. То есть вы понимаете? Смотрите картинку. Вот у нас идет сначала южный царь с 5 по 13 текст, потом северный царь. Вот где-то во времена этого северного царя мы видим вот в середине, не где-то, а в середине рассказа о доминировании северного царя, этот северный царь убивает вождя завета. Интересные вещи, правда? Смотрите, вот давайте вернемся к началу. Смотрите, вот у нас начало про Александра Македонского, что его царство разрушится по четырем ветрам небесным, но придут не его наследники. И вот среди их наследников есть южный царь. Что это за южный царь из наследников Александра Македонского? Дело в том, что если мы посмотрим на карту, то мы увидим, что империя Александра Македонского, вот я даже попробую вам это через интернет показать. Тут это сейчас все легко делать. Империя Александра Македонского. Так, и вот у нас, где у нас самая хорошая карта, вот она. Видите? Желтая и синяя части. Вы видите, как разделилась империя Александра Македонского? Желтая – это какое царство, южное или северное? Южное. То есть это что? Александр Македонский завоевал Египет. И в Египте править стал его генерал, кто? Птолемей. А сиреневое, это северное, это называется царство сирийское. Вот. И в нем правила династия Селевкидов. Так? То есть вот с чего начинается. Южный царь, то есть Птолемеи воюют с Селевкидами, да, вы видели на карте. Потом северный царь отбивает атаку и идет на южного царя. Но вы видите, что постепенно от этого северного царя его природа меняется. Его природа меняется. Обратите внимание, на место его восстанет презренный. То есть внутри северного царства происходит изменение природы. Извините, кто сокрушил Иисуса, вождя завета? Селевкиды? Кто? Римляне. То есть вы видите, как сложно в книге Дани. У нас происходит изменение. Уже давно Селевкиды и Птолемеи ушли. Уже северный царь – это Рим. Вот у нас одна трансформация. Далее начинается обман. Обман тоже очень много всяких деталей. Опять продолжается война с южным царем. О, если Птолемеи и Селевкиды уже ушли, то что такое теперь южный царь? Северный царь мы определили. Это уже теперь Рим и дальнейшее его развитие. Посмотрите, что происходит, что делает северный царь. Северный царь идет в поход. И, 31 текст, поставлена им часть войска, которая осквернит святилище могущества, прекратит ежедневную жертву и поставит мерзость запустения. То есть вы видите, как дальше преобразуется Рим. Как вы думаете? Это очень сложный текст. Текст этот сложный, потому что, задаем мы вопрос, это речь идет о разрушении второго храма? Вопрос непростой. Ежедневная жертва – это язык 8 главы Даниила. Ежедневная жертва – это неземной храм. Обратите внимание, 8 глава Даниила, Даниил 8:11, смотрите. «И вознесся до вождя воинства сего, и отнята была у него ежедневная жертва, и поругано было место святыни его». Друзья мои, какой вождь воинства в первом храме в 70-е годы? Какой вождь воинства? Вы понимаете? То есть у нас Даниила 11:31 показывает нам еще следующую трансформацию. То есть Рим уже трансформируется в систему религиозную, в систему малого рога, описанную в 11 главе книги Даниила, в 7 главе и 8 главе книги Даниила. И вот я хочу показать, что дальше. То есть, если у нас, начиная с 31 стиха 11 главы, речь идет о малом роге, который в 13 главе книги Откровения изображен как зверь с 10 рогами и 7 головами, то фактически мы уже давно в нашей эре. Мы уже идем по истории христианства. Обратите внимание, 40-й текст. Под конец же времени сразится с ним южный царь. Опять выходит на сцену в конец времени южный царь. Вопрос заключается вот в чем. Что такое южный царь? Если мы видим, северный царь идет трансформация от Селевкидской Сирии к империи Рима, к религиозной римской системе церковной, то что такое южный царь? От Египта куда? Что такое Египет? Что может символизировать Египет? То есть, если у нас северный царь от исторического переходит в символический, что такое Египет? Откройте книгу Исход, и там вы увидите слова фараона, который сказал Моисею, кто такой Бог, чтобы я слушался Его? Вот что такое Египет. Всегда был в Библии Египет. Это безбожная атеистическая система. Атеизм прежде всего. Отрицание Бога. Друзья мои, вы понимаете, что мы, на что мы сейчас смотрим? Мы сейчас смотрим на 40-й текст, и не видим ли мы с вами время, в которое мы живем? А? Когда атеизм что делает? Атакует и царствует. Друзья мои, Библия все нам рассказывает. Еще раз и еще раз хочу показать вам. Если мы смотрим на Священное Писание, нам понятны те процессы, которые происходят в сегодняшнем нашем обществе. Вот где мы находимся. Даниила 11:40. Южный царь. Отрицание Бога. Секуляризм и безбожие сегодня что? Царствует. Этим, конечно же, не заканчивается. Но сегодня оно так. Сегодня оно так. То есть, вчера мы с вами посмотрели, как Иоанн, вот находясь в конце первого века, говорит, ему показано, что будет вскоре. Многие события, в том числе то, о чем мы говорили, зверь семиголовый, десятирогий, это система церковная государства, уже исполнилась, мы на нее смотрим сюда. Так. А сегодня мы находимся как раз в этом времени, в которое вот этот южный царь сражается против вот этой системы. Мы сейчас вот здесь. Даниил 11:40. Вот где мы пришли с вами. Сколько времени это состояние будет? Об этом услышим после перерыва. А сейчас я предлагаю вам помолиться. Дорогой Господь, мы благодарны Тебе за то, что Ты показываешь нам все в Священном Писании, Твои великие истины о том, что было, что сегодня есть и что еще будет. Помоги нам, Господи, жить по Слову Твоему, руководствоваться Словом Твоим во всем, и в нашей жизни, и в нашем понимании того, что происходит вокруг нас, этот мир, который идет к своему концу. Помоги нам, Господи, быть светом в этом мире тьмы. Об этом мы молим во имя Иисуса. Аминь.